Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинать совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
И информационно-правовой портал законе, по традиции, я, Артем Каховский, представляю. И рад приветствовать нашего гостя сегодня в студии. С нами президент Российского психологического общества, президент Российской академии образования, декан факультета психологии МГУ Ломоносова, доктор психологических наук, профессор и, между прочим, главный внештатный специалист по медицинской психологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Юрий Зинченко. Юрий Петрович, здравствуйте.
Добрый вечер. Спасибо за такое Юрий представление. Петрович. Прям даже как-то неловко. Ну, если бы я, кстати, через эфир передать покраснение, оно уже
видел,
пошло.
Видел пропуск нашего гостя, он подписан Дмитрием Анатольевичем Медведевым.
Так вот.
Да. Но я напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире в течение часа с 5 до 6 часов мы говорим о тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И, Артем, о чем сегодня пойдет речь?
Мы поговорим о законопроекте о психологической помощи, но прежде чем начать, хотелось бы с небольшой преамбулы, не самой приятной, но тем не менее, которая довольно знаковой является. Мы послушаем аудиозапись оперативной съемки задержания мужчины, 36-летнего Дениса Поздеева, который 31 октября, неделю назад, в Нарьян-Маре, во время тихого часа вошел в детский сад. Ну, как-то так случилось, что охрана его пустила, посчитав, что он там отец кого-то из детей. Зашел в детский сад и зарезал спящего 6-летнего мальчика. Вот, собственно, после того, как его задержали, можете услышать то, что он говорил.
Прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь.
Дальше.
Вечная жизнь близким и богатая жизнь себе и им.
Где такую книжку взяли? Что это вам дало?
Тюрьма.
А?
Тюрьма.
Тюрьма? А в садик-то зачем пришли?
Там надо было убить ребенка. Маленького ребенка. Чтобы склинание сбылось.
Да. Вот такая история. Весьма показательно, что такие люди среди нас... Ну, тут надо два момента отметить. Прежде всего, что ранее он был осужден за размещение свастики и фотографии с нацистскими жестами. Оштрафован на 1500 рублей. Вопрос, конечно, к правоохранительным органам, почему, ну, как, хотя сложный ли вопрос, почему, ну, вроде как бы человек как бы получил свое наказание. Но он еще состоял на учете, наблюдался у психиатра, и вот такая вот смерть 6-летнего мальчика от рук убийцы, которому насоветовали это голоса в голове, это довольно тревожный звонок. Один из тревожных звонков о том, что психологическая помощь в нашей стране нуждается в реформе, и прежде всего. Ну и очевидно, что вместо профессионалов в ней сегодня правят балы, шарлатаны, психологи и коучи. Именно с таким посылом мы нашу тему сегодня начинаем. А о чем пойдет речь? Законопроект о психологической помощи в Российской Федерации будет внесен на рассмотрение депутатов Госдумы в ноябре. Он уточняет, прежде всего, понятие такой помощи, круг специалистов, которые имеют право ее оказывать. Ну и, собственно, по мнению разработчиков, в числе которых Российское психологическое общество, президент которого с нами сегодня в студии, для предотвращения таких вот ЧП и защиты граждан от мнимых психологов, шарлатанов и предпринимателей этот законопроект защитит. Юрий Петрович, ну, прежде всего, как идея законопроекта возникла, почему и что, собственно, сподвигло?
Ну, идея законопроекта, она не нова, а уже это второй вариант, который подготавливается, собственно. И очень важно здесь отметить, что он-то был по большей части инициирован не сколько самим профессиональным сообществом, хотя тоже о чести мундира надо заботиться, сколько вот именно теми неприятными случаями и иногда трагическими, о которых вот идет речь. Поэтому самым важным, наверное, является, чтобы этот закон был не сколько для психологов, мы там разработаем и различные кодексы профессиональной этики и всего, а самое главное, во-первых, чтобы в стране поднять общую психологическую культуру в разных областях, потому что пункт первый – психолог – это не волшебник, и просто наличие одного психолога в школе, в больнице или просто в службе психологической помощи всех проблем не решает. Но самое главное, что та помощь, которая называется психологической, чтобы она оказывалась профессионально подготовленным человеком, который прошел соответствующие этапы и подготовки, и образования, и сертификационно подтвердил уровень своих компетенций по отношению к тем проблемам, с которыми к нему приходят люди.
Ну, вот для наглядности просто два примера. В одном из медучреждений Челябинска по поддельному диплому работал мужчина, в прошлом совершивший ритуальное убийство одноклассника и проходивший принудительное психиатрическое лечение. То есть этот человек работал фактически психологом в одном из медучреждений. В 2013 году впервые было возбуждено уголовное дело в отношении психолога после тренингов и консультаций, которого молодая женщина выбросилась из окна. Это в подмосковной электростали было. Как выяснилось, психолог был инженером по основному образованию и прошел профпереподготовку. Соответственно, кто сегодня у нас занимается лечением, как это еще назвать, консультированием, помощью той или иной психологической, пока еще не говорим о психиатрической, об этом сейчас мы и поговорим.
Вначале вопрос для слушателей, перед тем, как пойдем на
короткую рекламу. Да, уважаемые слушатели, вопрос сегодня простой. Замечаете ли вы вокруг себя людей, скажем так, со странностями, которые могут вызывать у вас определенные опасения, в том числе в отношении собственной безопасности, собственного здоровья, угрозы вашему здоровью или жизни? И верите ли вы, что сегодня в нашем государстве есть специалисты, которые способны вас защитить тем, что помочь этим людям прийти в себя, условно говоря?
Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе.ру». Это «Радио Москвы». Мы работаем в прямом эфире до конца часа. Наш контактный телефон 728-7703. 728-7703, код 8495. Уходим совсем ненадолго.
Московская реклама.
Доступная имплантация от настоящих профессионалов. Израильский зубной имплант «Адин» за 7900 рублей. Бесплатная консультация хирурга и панорамный снимок. Компьютерная томография в подарок. Пожизненная гарантия. Клиника «Имплант Лаб». Премиум качества по доступной цене. Звоните нам 266-0576. 266-0576. Код 495. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Давайте, Артем, напомним, кто у нас в гостях сегодня.
С нами главный внештатный специалист по медицинской психологии Министерства здравоохранения России, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко. Юрий Петрович, еще раз вас приветствуем после рекламы.
Еще раз добрый вечер.
Юрий Петрович, у меня такой жизненный вопрос. Вот в нашем доме энное количество лет назад жил такой слегка сумасшедший человек. Он ходил, что-то бормотал, махал руками. Не совсем адекватный. Он тихо, спокойно, потом он исчез. И потом мне соседи рассказывают, что он, столкнул под электричку какую-то женщину. Она, слава богу, осталась там жива. Это он исчез на время. Но спустя 2 года он снова появился. Это что значит? Он уже не опасен, что ли?
В каждом конкретном случае нужно, естественно, разбираться. И здесь вот так заочно очень сложно выносить какие-то такие экспертные суждения. Но самое главное, наверное, это каким образом в современном мире нам выработать вот эти вот механизмы, по которым мы могли бы чувствовать себя более безопасно и быть в большей безопасности. Здесь вопрос критерия встает. И вот где вот эта странность или вот эта особенность, она переходит границу вот этой нормы, за которой могут возникать, собственно, эти ситуации, о которых вы говорите.
А правда, что по статистике каждый 6-й россиянин слегка не в себе?
Я не знаю вот про такую статистику. Это, наверное, нужно опросить всех россиян, в том числе и те, которые не умеют говорить, наверное. Статистика, она такая, что обычно порядка 5-10% населения нуждаются вот в тех видах помощи, которые оказывают и психологи, в том числе и клинические, и часто и психиатры.
Это больше мужчин или женщин?
Ну, это, в принципе, в зависимости от региона, но здесь вопрос...
Вот Москва.
Ну, для Москвы примерно можно сказать, что чуть-чуть больше женщин, а мужчин чуть-чуть меньше. Но здесь, я еще раз говорю, не вопрос количества, а вопрос, собственно, насколько этот человек готов прийти и получить эту помощь. То, что мало обнаружить, мало диагностировать, еще необходимо создать ситуацию сотрудничества, когда этот человек сам готов идти, собственно, и делать шаги навстречу, чтобы поправить ту ситуацию, в которой он находится. А это очень большая задача.
А вот психически больные люди, они не понимают, что они больны? Или все-таки часть их понимает, что у них что-то не так?
Ну, это уже про психически больных, больше про психиатрию. Закон о психиатрической помощи в Российской Федерации, кстати, который существует и работает. И вот в связи с этим мы говорили, что нам не хватает закона о психологической помощи, потому что в законе...
А давайте, извините, что перебью, давайте этот опрос для слушателей, вот точки над «и» расставим. Как правильно вот для понимания просто разделить, конечно, что такое психиатрия, психиатрическая помощь и психология, психологическая помощь?
Это совсем разные вещи.
Это вещи близкие, но, конечно, разные, потому что психиатрия – это все-таки медицинская практика, и это то, что в первую очередь связано с диагностикой, лечением и реабилитацией именно психических, поведенческих расстройств, то, что называется диагнозом. И это полностью психиатрия. Плюс мы помним, что психиатр при необходимости может выписать соответствующие лекарства, которые могут помочь при том или ином психическом заболевании. То, что касается психолога, то, естественно, психолог у нас в стране, по крайней мере, не имеет права выписывать никаких препаратов. Психолог тоже это не однородное понятие. У нас есть детские психологи, психологи, которые консультируют организации. У нас есть возрастные психологи, социальные психологи и так далее. Так вот, те, которые ближе всего к психиатрии, это клинические психологи или медицинские психологи. И они как раз ближе всего к этому, но при этом они не могут поставить диагноз. Это может поставить только врач. И медицинский психолог не может выписывать никаких препаратов. Но при этом он принимает участие и в самой диагностике. Это очень важная дифференциальная диагностика, особенно то, что касается когнитивной сферы, памяти, внимания, мышления и так далее. И психолог присутствует, естественно, при проведении, собственно, самого процесса лечения и принимает участие в том числе и в реабилитации.
Вот смотрите, уважаемый гость Юрий Петрович, у меня есть такая статистика, что более 40% американцев, кому за 60 лет, более 40% ходят к психологам. У нас же гораздо меньше людей, видимо, обращаются за помощью к ним.
Ну, у нас, да, процент меньше, но потом это вопрос традиции и каким образом, собственно, вот это общественное мнение тоже формирует этот запрос. Поэтому здесь не от того, что наше общество там хуже или лучше, или наши психологи хуже или лучше. Здесь во многом, в первую очередь, это вопрос традиции и, наверное, формирование этой необходимости и запроса на психологическую квалифицированную помощь.
И я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, 728-7703, код 8495, это радио Москвы, это прямой эфир, с нами на связь выходит эксперт, и кто это?
С нами Александр Мохов, профессор МГУ имени Кутафина, эксперт по вопросам медицинского права. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Александр Анатольевич, хотели с вашей помощью обратиться к западному опыту. Вот как на Западе законодательно регулируется оказание этой самой психологической помощи? Есть ли там аналоги закона, которые сегодня предлагаются, о котором мы говорим? Да и вообще, куда, собственно, с точки зрения закона нужно относить оказание психологической и психотерапевтической помощи? То есть к медицине или... Может, к предпринимательству больше? Люди же деньги зарабатывают.
Я вас понял, спасибо. Но про западный опыт скажу кратко. Он очень разный. Дело в том, что есть англосаксонская семья правовая, где законов в принципе мало, но сложившаяся практика, обычаи на их основе работают. Да, и в том числе этическое регулирование, ассоциации профессиональные и так далее. Если говорить о континентальной семье, там, конечно, больше работают законы, которые более точечно регулируют соответствующие сферы. Но вот самый главный это вопрос, да, это где медицина, где не медицина, и куда мы должны двигаться. И вот здесь, конечно, серьезная проблема. Почему? Потому что если говорить о психическом здоровье, о ментальных нарушениях, то, конечно, с одной стороны, это традиционные медицинские проблемы вот в нашем понимании, и у нас поэтому есть там психиатрическая служба и так далее. С другой стороны, мы сегодня активно уходим от того узкого понимания, которое, в общем-то, сложилось в 20 веке и даже в начале 21-го. Почему? Потому что сегодня ряд проблем для того, чтобы их решить. Их решить можно только совместными усилиями. Ну, условно говоря, медик, да, психиатр тот же или другой специалист-медик и клинический психолог или там в ряде случаев социальный работник, они должны работать в паре, в связке. И вот к этому наше законодательство не готово вообще. И даже если мы сейчас закон вот отдельный примем, в принципе, да, проблема есть, его надо принимать, какой-то закон, но у нас сразу появляется проблема вот этих пограничных зон, распределения вот ответственности, кто за что отвечает, и на практике приходит к тому, что, как правило, проблемы-то остаются. Вот я в качестве примера приведу норму, которую летом законодатель принял о паллиативной помощи. Для того, чтобы паллиативного больного, скажем так, вели сразу врач, социальный работник и там психолог и так далее, потребовалось 2 года обсуждений, дискуссий между разными органами, Минздравом, Минтрудом там, и другие, для того, чтобы эту норму внедрить. Очень-очень проблемная зона. Но мы должны постепенно двигаться к расширению, уходить вот от узкого понимания, собственно, медицины, да, или дробления. Вот это медицина, вот это уже психология, вот это одно министерство занимается, а вот здесь уже другое министерство занимается. И четко, соответственно, прописывать и подходить комплексно к проблемам психического здоровья, ментальным нарушениям и так далее. То есть, если мы пойдем по этому пути, тогда у нас есть перспективы. Если мы будем, как у нас происходит, вот отдаляться, изолироваться, то получается так, что вроде бы каждый занимается своим делом и, может быть, даже неплохо занимается, но общей картины мы не видим. И, как правило, мы теряем все равно на определенном этапе человека, и это приводит вот к тем проблемам, с которых, по сути, вы и начинали.
Спасибо большое.
Напомню, кто с нами выходил на связь.
Александр Мох с нами был на связи, профессор МГУ имени Кутафина, эксперт по вопросам медицинского права.
И 728-7703, код 8495. Татьяна Ивановна выходит на связь. Татьяна Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я поддерживаю, вот сейчас вот у вас Мохов рассказывал, что надо действительно как-то вот, как говорится, психологи и прочее-прочее. У нас в поликлиниках психологов нет. Мне 40 лет щитовидка, я оперированная, у меня сейчас узлы. У меня бывают порой срывы, я сама это понимаю. Как говорят, частично крыша поехала, понимаете? А через одного, вот смотришь на людей, все ведь озлобленные ходят, миленькие мои. От безысходности, работы нет, денег нет. Поэтому у нас преступления происходят, поэтому и убивают, и режут. Очень я бы с удовольствием походила бы к психологу, но, к сожалению, увы. Я более того скажу, и в клинике неврозов лежала год тому назад. Там такое, вы знаете, вот равнодушие к нам. Мы никому там не нужны. Лежишь и лежи, фиг с тобой. Плохие анализы, ради бога, не спросят, не подойдешь. Если подойдешь сама, ну что? Если что-то серьезное, быстро говорите. Если нет, приходить после 11. Молодая, в половину меня, мне 68. Половина меня, она таким тоном. А я перед ней, как собачонка битая. Ой, ну пожалуйста, ой, ну пожалуйста. Так она со мной не беседует и не спрашивает. Мы тебе даем укол, мы тебе даем таблетки, как ты чувствуешь, без разницы, когда поступила. Выгоняют, когда они хотят. Она не говорит и не пишет, что вот тогда-то, тогда-то, тогда-то. Ей без разницы. Понимаете, вот такое равнодушие. Ну, какое может быть спокойствие? Вы мне, как врачи, как медики, скажите,
пожалуйста. Татьяна, спасибо, мы вас поняли. Да, Юрий Петрович, ну, какое может быть спокойствие? В поликлиниках должен быть психолог?
Ну вот вместе с нашим уважаемым министром Вероникой Игоревной Скворцовой как раз идет психологизация фактически системы здравоохранения. Конечно, идет не так быстро, как хотелось бы. Уже разработанный профессиональный стандарт медицинского психолога. Он сейчас в стадии утверждения в Минздраве. И профессиональный стандарт нейропсихолога, он тоже в этой же стадии находится. Потому что в медицину нельзя просто прийти, сесть в свободный кабинет в поликлинике и начать работать. То есть нормативная база, вот это непосредственно уже сделано и обозначены, собственно, рамки, в которых эту деятельность можно проводить. Тут другой вопрос, насколько психологическая помощь подпадает под обязательное медицинское страхование, то есть насколько можно эту помощь и в каком объеме будет получать бесплатно. Вот это действительно вопрос, который требует участия уже не только Минздрава и системы здравоохранения и психологов, но и, собственно, фонда медицинского страхования. То есть будет ли для населения эта услуга и в каком объеме доступна, собственно, за счет денег фонда.
728-7703, 728-7703, код 8495. Напомню, кто у нас в гостях. Артем, кто-то, может, только
сейчас... С нами подключился. Юрий Петрович Зинченко сегодня в студии, не по телефону, а в студии. По телефону не раз мы, конечно, общались. Президент Российского психологического общества, доктор психологических наук, профессор.
Юрий Петрович, тут я нашел тоже, готовясь к передаче, такую любопытную статистику, что в Скандинавии чем выше жизненный уровень человека, тем чаще он обращается к психологу. Мне на самом деле казалось наоборот, чем беднее человек, тем больше у него стрессов, нервов. И вот Финляндия, одна из самых благополучных стран Европы, да, по жизненному уровню, занимает первое место по количеству самоубийств. Тут есть такая прямая связь, чем богаче, тем больше людей нуждается в помощи психологов.
Я бы так напрямую не связывал, собственно, с уровнем дохода. Ну, конечно, если просто статистически подойти, то можно, наверное, между разными событиями находить какие-то корреляции, потом на них указывать как действительно на какую-то зависимость. Вот опыт соседней с Финляндией и Норвегии, он показал, что когда они стали готовить только одних клинических психологов, то есть вот в Норвегии у них для того, чтобы получить диплом психолога, ты можешь только по единственной траектории обучаться, по траектории клинического психолога. Это единственная страна в мире, где эта образовательная траектория присутствует. Так вот, у них в этом смысле ситуация более благополучная, чем в соседней стране, потому что тот уровень компетенции, который у клинического психолога, он покрывает во многом всех других специалистов в области психологии. Поэтому здесь, наверное, чтобы была определенная и клиническая культура у психолога, к сожалению, те стрессы, те ситуации неопределенности, в которых сейчас нам приходится пребывать и развиваться, они создают достаточно много неприятных ситуаций. Вопрос не насколько ситуация неприятна, а вопрос, насколько я к ней могу конструктивно отнестись, проработать это и дальше продолжать жить. Поэтому здесь, наверное, очень важна, собственно, и общая психологическая культура населения.
Юрий Петрович, а что со мной такое должно происходить, чтобы я понял, что мне необходимо идти к психологу? Что со мной должно быть такое?
Ну, наверное, в первую очередь то, что вас самого в себе не устраивает, и то, с чем вы не можете справиться, несмотря на то, что несколько раз пытались сами с собой что-то обсудить. Ну и также не пренебрегать, наверное, вниманием ваших близких, которые тоже иногда подсказывают или обращают внимание на что-то и могут в этом смысле из добрых побуждений тоже порекомендовать вам прийти или к психологу, а может быть и к психиатру. Тут вопрос, что не нужно бояться специалистов. У нас есть стереотип, что я не могу приходить к психиатру. К нему нужно приходить тогда, когда для этого есть соответствующие основания. Ну, а если вы придете просто так, и он скажет, что вы здоровы, тоже неплохо, наверное.
Юрий Петрович,
надо снять вот эту стигматизацию с психиатрии, с клинических всех сюжетов. Поэтому если вы встречаетесь со специалистом, то это только на пользу будет.
Ну да, то есть это не значит, что у вас может быть проблема, что у вас определенная культура уже появляется, отношение к самому себе, правильно? И тенденция отмечается повсеместно, что спрос на услуги психологов в России растет. То есть, опять же, это не говорит о том, что у нас больше проблем у людей, да, во всем мире, наверное, одинаково. Просто повышается культура. Но с повышением спроса, конечно, и предложение растет, и количество псевдоспециалистов, шарлатанов тоже растет. А законопроект как предполагает оградить граждан вот от этих самых псевдоспециалистов, шарлатанов, которые могут навредить не просто психологическому состоянию, но и вообще жизни, здоровью, судьбе человека?
Ну, мы здесь не изобретали велосипед, и, с одной стороны, в России достаточно богатая психологическая история. У нас одно из первых психологических обществ в мире было, это 1885 год, поэтому я не буду все заслуги перечислять отечественных психологов. Но здесь, тем не менее, мы учли международный опыт. Во-первых, существует две международных организации. Одна называется Международный союз психологической науки при ЮНЕСКО. Это, грубо говоря, главная психологическая организация планеты. Вот. На этом уровне пока только идет разработка вот этого стандарта международного по оказанию психологической помощи и по образовательным стандартам. Европейцы продвинулись чуть-чуть дальше. И мы являемся как раз членом Европейской Федерации психологических ассоциаций. Конгресс, который впервые в Москве прошел в этом году в июле, успешно. И эта организация уже создала два стандарта. Один называется «Европси-диплом». То есть это те требования к образованию, после которых ты можешь думать о практической деятельности. Эти требования очень простые. Это не менее, если про Болонскую систему брать, 3 лет бакалавриата, не менее 2 лет магистратуры, то есть по психологии это обе. Это, в общем, не менее 5 лет университетского психологического образования. То, что у нас вот эту часть отрегулировали особенным образом в Болонской системе. Первые врачи сказали, что они не могут быть разными магистрами, бакалаврами. И второе, в 2009 году была определена вот эта траектория, то есть если я хочу получать не просто психологическое образование, пожалуйста, получай, а хочу затем работать как профессиональный психолог, то я тогда должен пройти не менее 5 лет университетского психологического образования. Но и этого мало. Для того, чтобы я потом начал практическую деятельность либо внутри организации, либо самостоятельно, я должен еще пройти не меньше года супервизии. То есть это работа при участии опытного специалиста, и она должна проходить не менее года. После того, как это случилось и признали мою возможность и состоятельность индивидуальной работы с другими людьми, только тогда я получаю уже после Европси-диплома вот этот Европси-сертификат, который позволяет на всей территории Европейского Союза оказывать соответствующую психологическую помощь уже без подтверждения дополнительного своей квалификации. Сейчас в Европе таких сертификатов выдано порядка 10 тысяч на всю Европу. Российская Федерация тоже к этому подключилась, и мы вот уже 4-й год тоже имеем возможность иметь реестр вот этих сертифицированных психологов. И задача не в том, чтобы наших в Европу там поставлять, у них своих психологов достаточно. Это ответ на вопрос, а насколько наш уровень психологического образования соответствует вот тем принятым европейским требованиям. Ответ – да, соответствует. Пункт второй – это вот эта супервизия, чтобы получить этот Европси-сертификат. Это тоже налажено. Правда, единственный университет, где это осуществляется, это пока Московский университет. При 6-летнем специалитете по психологии мы единственные, кто выходим не просто на требования Европси-диплома, но и на требования Европси-сертификата.
Давайте продолжим принимать звонки. 728-7703. Александра Васильевна, здравствуйте.
Добрый вечер. Мне 80 лет. Я не по теме хочу задать вопрос. Чтобы расторгнуть ренту, которая не осуществляется много лет.
Не, Александра Васильевна, вы знаете, не по теме мы сегодня вопросы не берем. Завтра будет адвокат в прямом эфире, так что звоните по ему, пожалуйста. 728-7703. Татьяна, здравствуйте.
Алло.
Да,
алло,
слушаю вас. Да.
У меня вопрос к доктору. Здравствуйте. Будьте добры, скажите, вот я психолог, я не психолог, а мне нужна была помощь психолога. Я звоню по районным психологам и говорю, мне нужен психолог клинический. Они говорят, что это такое? Я подумала, что это вообще нету такого у нас консультация психолога. Вот. И еще, значит, вопрос. Скажите, пожалуйста, доктор, вы могли бы мне, пожалуйста, я вас очень прошу, перезвонить по моему номеру телефона, что касается ребенка. Мне очень нужна помощь, потому что мы уже несколько лет, мы не можем...
Татьяна, ваш телефон сейчас запишут, там автоматически, если на связь не вы, там он просто высвечивается. Вы...
И мы обязательно перезвоним.
Обязательно, да. По поводу клинического психолога.
И где его найти?
Где его найти вообще, на самом деле?
Значит, чтобы мы понимали, в системе здравоохранения должность сама называется медицинский психолог. Вот. Но получение образования сопровождается выдачей диплома, в котором квалификация написана клинический психолог. Поэтому, чтобы мы здесь понимали, клинический психолог. Затем, если он в систему здравоохранения приходит, он занимает должность с названием медицинский психолог, и это вещи равноценные. Поэтому вот здесь, если вы ищете клинического психолога, у вас говорят, что в поликлинике есть только медицинский, то если там правильно все кадровые процедуры были проведены, то вы здесь будете рассчитывать на помощь этого клинического психолога.
Наталья Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я хочу задать вопрос. Я живу в северо-западном районе, и у нас на Волоколамском шоссе был диспансер психологический или психоневрологический, вот именно пограничное состояние. Это было бесплатное совершенно. Там проходили обследования полностью больные. Кто-то лежал, кто-то в стационаре был. И очень положительные отзывы были об этом стационаре. То есть и работали психологи, и психотерапевты, и, в общем, физиотерапия, массажи. В общем, полностью люди были довольны, те, которые обращались. Теперь его закрыли 2 года назад. Закрыли, якобы должны были поменять профиль. Что-то связано там, с другими заболеваниями. Короче, его закрыли и ничего нового не открыли. 2 года здания пустуют, наверное, будут разрушены и так далее и тому подобное. Но если вы не можете бюджетно содержать такие стационары, хотя бы зарплату бы делали или еще что-то. Люди не знают, куда обращаться. Понимаете, вот есть проблемы. Людей увольняют с работы. Или какие-то неприятности семейные. Или потери близких. Очень много кто туда ходил, обращался и людям помогали. Куда идти сейчас? Один остался на Шаболовке, только все. Не каждый пойдет в психиатрическую больницу. Mm-hmm. Понимаете, это тоже определенный такой момент психологический. Признать себя больной. А вот сюда именно обращались. Вот объясните мне, пожалуйста, почему закрывается? Денег нет у нас.
Спасибо, Наталья Николаевна. Что, не хватает в бюджете денег на это, Юрий Петрович?
Я готов был бы ответить на этот вопрос, если бы так к бюджету имело отношение. А так...
Вы интересовались, наверное, есть в бюджете деньги, нет?
В бюджете деньги есть всегда, государство же живет, поэтому... Но здесь, если серьезно подходить, наверное... Если беспокоит жителей ситуация с психоневрологическими диспансерами или там стационарами, как говорили, тут не очень понятно, о чем было, Департамент здравоохранения Москвы, и, наверное, туда нужно соответствующий запрос посылать, наверное, тогда эти мнения хоть как-то будут рассматриваться. Потому что если просто мы с вами через радиоэфир эти вопросы поднимать, конечно. Вряд ли они найдут действительно разрешение. И еще, если даже там что-то и закрыто, и требуется психологическая помощь, коллеги, мы с вами находимся в Москве, самом в этом смысле психологически фаршированном городе России. У нас существует Московская служба психологической помощи населению. Она достаточно разветвлена, практически в каждом районе существует ее отделение, поэтому можно зайти на сайт Московской службы психпомощи и там ближайшую к себе найти, собственно, точку, куда вы можете обратиться, там очень квалифицированные специалисты. Потом вы помните, что у нас есть еще и горячая линия в системе МЧС, это Центр экстренной службы психологической помощи в системе МЧС, который тоже на уровне Москвы имеет несколько горячих линий. Поэтому в этом смысле сейчас с помощью интернета можно найти как-то в шаговой доступности и квалифицированную психологическую помощь.
И я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, 728-7703, код 8495. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за ваши звонки. Ждем еще. Но сейчас очередной эксперт выходит с нами на связь. Артем, это...
С нами президент Лиги защитников пациентов, член экспертного совета при правительстве Российской Федерации Александр Саверский. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Владимирович, к вам обращались, жертвы психологов, психотерапевтов или каких-то там тренеров, коучей?
Нет. То есть у нас есть люди, которые обращаются по поводу именно психиатрической помощи, там недобровольной госпитализации, там неадекватное лечение, или там постановка диагноза, или требует снять диагноз, наоборот, который был поставлен 10 лет назад, например, там шизофрения. Но именно то, что касается психологии, это все-таки отдельная история, и нет таких обращений у нас нет.
То есть, вы знаете, получается, можно быть спокойным. А насколько опасно для здоровья и кошелька человека получается?
Нет, я не знаю, что для спокойствия, просто как бы, ну, есть, это не значит, что мы, скажем, совсем не в теме. Например, я в свое время еще тогда с живой, Царство Небесное, обращался, сообщился с Татьяной Борисовной Дмитриевой, бывшим министром здравоохранения России, главный судебный медик в системе психиатрии Института сербского руководителя. Она говорила, что я с ней, в принципе, отчасти согласен, что ну, большая часть наших заболеваний, она связана, естественно, с психологией, ну, это распространенное мнение. Но тогда, если мы это признаем, то надо вообще в поликлиниках иметь психолога. И тогда очереди будут больше к нему, чем к терапевту, соответственно. Вот. Я думаю, что это правильно, потому что у нас очень депрессивная страна. Вот. И, конечно, нужно иметь в структуре наших поликлиник такого специалиста. И там как раз будет существовать возможность регулировать какие-то требования к оказанию этой помощи, то есть ну, квалификация этого человека, там, методология, которая будет, соответственно, использоваться. Вот, и круг вопросов, которые находятся в его компетенции.
Угу. Спасибо большое. Спасибо. Напомню, кто с нами выходил.
Александр Саверский с нами на связи был, президент Лиги защитников пациентов.
Артем, давайте вопрос напомним для слушателей и уйдем скоро на короткую рекламу.
Обращали ли вы внимание на странных людей вокруг себя? Может быть, это кто-то из ваших близких или родственников? Когда есть какие-то определенные звоночки? И где искали психологическую именно помощь, доверяете ли вы специалистам, существующим сегодня на рынке?
728-7703, код 8495, ненадолго уходим.
Радио Москвы.
Привет, дружок и дружиха! Стартует образовательный бесплатный курс «Твоя Москва. Юниоры». Что это такое? Разберем по частям. «Твоя». Тут все понятно. «М» – молодые. «О» – очень активные. «С» – смогут стать блогерами. «К» – кто? «В» – вы. «А» – «Юниоры». Заходи на tvm.m24.ru и регистрируйся на мастер-классы. Стань знаменитым в интернетах. Проект создан при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
6+. Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Напомню номер нашего контактного телефона 728-7703, код 8495. Раис Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые Роман Чепанский и специалисты, которые с вами работают. Я юрист по образованию. И вот, слушая программу вашу, исходя из своего жизненного опыта, я поняла, что психологи или психиатры нуждаются каждый, потому что это единственная болезнь, которая визуально и сразу не определяется. Но она, я так поняла, что она накапливается с годами, и проблем больше и больше. Да вот, и поэтому я считаю, что в поликлиниках обязательно должен быть специалист, через которого обязательно каждого посетителя надо, ну, для профилактики пропускать. Вот. Поэтому такая специальность, как психиатр или психолог, как правильно, это уже специалист должна определить, кто он должен быть. Но он, такой специалист должен быть в каждой поликлинике, потому что, извините, мы все психи. И вот каждому нужна помощь, но поскольку в народе существует такое понятие негативное об этой болезни, которой люди не виноваты, действительно, жизнь, то психиатр или психолог, а помощь просто необходима каждому.
Мы вас поняли, Раиса Петровна, да, мы вас поняли, да, спасибо вам большое. Значит, психолог вообще нужен в школах, в институтах, на каждом предприятии, я так считаю, да?
Ну да, и поэтому 2 года назад была утверждена уже Министерством тогда образования и науки концепция по психологическому сопровождению образования. Ольга Юрьевна Васильева, нынешний министр просвещения, благодаря эту концепцию мы приняли, и плюс дорожная карта по ее реализации. Потом несколько это в связи с разделением министерств чуть-чуть сбавили темп, но сейчас тоже набираем, поэтому не то, что в каждой школе должен быть психолог, а каждая школа, каждый ученик должен иметь доступ и иметь право получить профессиональную, квалифицированную психологическую помощь.
Знаете, вот вопрос от меня, меня всегда это интересовало. Скажите, пожалуйста, вот, уважаемый гость, а священник, он заменяет психолога или дополняет его?
Коллеги, ну, мы находимся в том обществе и в той ситуации, когда, наверное, мы не должны друг друга заменять, а друг друга дополнять. Поэтому вот если с таких позиций подходить, то, конечно, и у психолога есть свой контингент, и у священнослужителя тоже есть те, кто нуждаются в его помощи и получают эту помощь.
728-7703, код 8495, Любовь Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Вот у меня зять вот необоснованная агрессия часто возникает, очень не на основу беспричинная.
У зятя? Вот, простите.
Да, и вот не знаешь уже, конечно, от этого все страдают там. Вот, но как с этим, что делать, как остановить, как вот не обращать внимания, или он же, если сказать ему, что иди к врачу, он же не пойдет там, а вот как-то...
Любовь Васильевна, а он становится агрессивным, когда трезвый или когда пьяный?
Нет, когда трезвый, в том-то и дело, что вот приезжает,
это важно, допустим, да?
И сразу ищет какие-то причины, начинает там придираться ко всем и кричать. И очень крик, все время крик. Никогда нет такого, чтобы там спокойно что-то сказать. Обязательно крик, и все как...
Ну, понятно, мы вас поняли, Любовь Васильевна.
Это очень показательный вопрос. Вот, что делать?
Кстати, что делать в такой ситуации, когда близкий, родной человек вдруг немотивированно, ну, на взгляд нашей слушательницы, начинает себя вести агрессивно?
Коллеги, мы же понимаем, что это близкий и родной человек. Может быть, повнимательнее посмотреть именно на те ситуации, которые являются вот такими триггерными и запускающими то его поведение, которое уже создает вот эту дискомфортную ситуацию. Поэтому, может быть, здесь выступить достаточно внимательными к своим близким и понаблюдать. И все-таки найти способы либо тогда минимизировать эти ситуации, либо постепенно создать условия, когда он может либо измениться, либо обратиться уже тогда к специалисту. Это вот отдельный вопрос. Тут же у нас пока нет опасности здоровью и жизни окружающих. Закон не позволяет какую-либо помощь оказывать против воли того, кому она оказывается. Это закреплено и в законе о психиатрической помощи, в законе, собственно, о медицинской помощи. Поэтому вот этот нюанс есть. Но в то же время, где вот эта граница этого дискомфорта и вот этой угрозы, это тоже достаточно такой пока очень гибкий момент.
Давайте поговорим...
Вот... Давайте примем последний на сегодня звонок, okay, который ждет слушатель. Вера Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо, Роман Степанский, вам за ваших гостей. И вот только хотела добавить, то, что ваш вот гость сказал, что должны быть высококвалифицированные специалисты. А где их взять? Это первый вопрос. И потом еще вот сами специалисты, вот даже вот психиатры говорят, то, что сами даже вот психиатры некоторые сами нуждаются в такой помощи.
Кстати, вы когда-нибудь обращались, уважаемый гость, к своему коллеге за помощью? Нет? Вот мне просто любопытно. Вот вы психотерапевта обращаетесь за помощью?
Ну, в психологии есть такое понятие супервизия, и есть, собственно, например, в психоанализе дидактический анализ. То есть тогда, когда ты хочешь стать психоаналитиком, то кроме того, что ты начинаешь практиковать с теми, кто к тебе обратился, ты еще выступаешь сам в роли пациента по отношению к другому опытному человеку. Поэтому в системах уже сложившихся психотерапевтических практик вот это присутствует, собственно. И это естественная ситуация, когда ты уже потом, став практикующим самостоятельно, обращаешься, собственно, к тем, кто имеет опыт не меньше, чем у тебя, и обсуждаешь те или иные случаи. Причем не только то, как ты к ним относишься, но и, собственно, ситуация, а как ты сам меняешься от то, что называется профессиональная деформация или эмоциональное выгорание. Mm-hmm. Вот это вот супервизия и есть вот эта профилактика тех изменений, которые должны волей-неволей происходить у психолога, психотерапевта или психиатра. Поэтому в этом смысле становление вот этой культуры супервизии в профессиональном сообществе это не то, что кто-то придет и начнет оценивать, плохо ли я работаю, хорошо ли. Но это в первую очередь помощь по системному вот этому выстраиванию именно тех взаимоотношений, которые должны оставаться у тебя и с пациентами, и с самим собой.
А где найти хорошего специалиста, врача?
Давайте даже так, не просто найти хорошего специалиста, а вот уже в завершение, возвращаясь к теме качества психологов, вот мы определились, что мы хотим, в поликлинике не нашли, выделили бюджет, идем, нашли конкретных специалистов. Как проверить этого специалиста, что это, во-первых, не лжеспециалист, во-вторых, что он действительно поможет, а не навредит?
Ну, самое простое, это то, что я говорил, это те Европси-сертификаты, кто прошел вот эту сертификацию по требованиям Европейской Федерации, это есть национальный реестр, и они на сайте Российского психологического общества в открытом доступе присутствуют. Вопрос, насколько они покрывают всю территорию самой большой страны планеты, это, конечно, есть. Но если мы говорим, где вот те, кто прошли все сито, вот там они присутствуют. С другой стороны, у нас около 400 вузов в стране готовят психологов. Мы понимаем, что мы тут обогнали даже Соединенные Штаты по количеству, да, как это не смешно. Вопрос не в количестве больше, а в качестве. Поэтому здесь нужно тоже аккуратно относиться, куда спрашивают, куда поступить, чтобы выучиться на психолога. Вот только Москва и московский регион – около 90 вузов, которые предлагают диплом психолога. Но мы же с вами понимаем, что они чуть-чуть разные по своему содержанию, по своим компетенциям и по своему качеству. Поэтому здесь, конечно, важно обращать внимание на тот диплом и на тот бэкграунд, который есть именно образовательный. Их говорили тут об инженерах и так далее. Там психолога еще называют инженером человеческих душ. Но все-таки более надежно, когда он получит у вас и имеет диплом вот этого качественного университетского психологического образования не менее 5 лет, или вот теперь как бакалавриат с магистратурой, ну и дальше определенную практику. А пока, к сожалению, здесь сарафанное радио более таким является подходящим инструментом, к сожалению, в ряде регионов, потому что необходимого количества профессиональных психологов нет. Об этом говорят и на самом верху. Вы помните последние поручения президента, которые были даны и в Калининграде, и которые были даны по итогам заседания Совета по десятилетию детства о необходимом психологическом сопровождении как в системе здравоохранения, так и в системе образования. То есть это нужно наращивать именно за счет квалифицированной армии, а не просто дипломированных людей.
Юрий Петрович, ну вот посмотрите на меня, на соведущего Артема, на режиссера Нану. Мы вообще нуждаемся в психологической помощи?
Тут вопрос, насколько вы сами хотите ее получить. Ее всегда можно будет получить, уж тем более в Москве. Я уже говорил, Москва в этом смысле самый благополучный регион Российской Федерации.
Ну и самое последнее, если можно быстро. А правда, что есть упражнение, которое позволяет контролировать свой гнев? Очень элементарное и простое.
Ну, система этих упражнений, это всегда называлась аутогенная тренировка, сейчас это заменено модным словом медитация, но абсолютно все те же самые приемы, поэтому просто...
Ничего нового.
Ну, новое это всегда хорошо забытое старое, на которое просто новую наклеечку сверху прицепили, и все.
Все, выходим из эфира. Артем, напомню, кто был с нами.
С нами был Юрий Петрович Зинченко, президент Российского психологического общества, президент Российской академии образования.
Юрий Петрович, спасибо вам. Спасибо всем слушателям, кто был с нами. Всем хорошего, теплого вечера, добра и благих пожеланий.
И хорошего психического здоровья всем.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.